Всем доброго дня. Говорят, что мы уже в эфире, а это всегда приятно и удивительно. Ну что, вторник. Рад вас всех приветствовать традиционно на Потапенко прямом и на живом гвозде. И на то, и на другое надо подписаться. Почему? Да потому что вы иначе пропускаете очень много. А потом задаете вопросы, и приходится зачастую... А есть те, кто смотрит нас регулярно, и злятся, почему же вопросы бывают повторяющиеся. Повторяющиеся, потому что колокольчик не поставили. Напоминалочку не поставили, и приходится по 10-му кругу это отвечать на вопросы. Итак, на Потапенко прямой, на живой гвоздь подписаться. Ну и на все остальные социальные сети, куда идет сейчас ретрансляция, чтобы, в общем-то, иметь возможность радовать, каждой иголочкой радовать вас. А традиционно несколько минут, вот у меня рад, я рад, что мне как раз в ушки сейчас все, что происходит у Парнатной, просто попадает. Я просто такой самый счастливый мальчик на свете. Вот. Давайте начнем с минутки рекламы, саморекламы и же с ним. На Дилетанте традиционно в магазине есть краткий конспект лекций Сколковской школы. Говорят, за несколько тысяч рублей можно, в общем, посмотреть этот конспект, который записал автор господин Уляшев. Он выпускник 28-й программы EMBA. Прослушал, зафиксировал, переложил таким вольным способом, и все теперь за несколько тысяч рублей продается в шопе «Дилетант». Ну, безусловно, мерч, который есть в «Дилетанте», в шопе «Дилетанте», это прекрасно и удивительно, также присутствует. Ну, а на Потапенко прямом, как уже сказал, кончился, к сожалению, вот кончился любимый мною, моему сердцу и на душе Pink Floyd. Но остались футболки с первого частного турнира Дмитрия Потапенко по боулингу. И каждому из них прилагается личный персональный бейдж для вас со стратегеммой. Это стратегемма, которая, ну, обычно я на всяких стратегических сессиях своим коллегам в советах директоров стараюсь что-нибудь из китайской или восточной философии сподвигнуть. Вот, в общем, каждый бэдж индивидуально. Поэтому, в общем, в Новый год с новым подарком. Да, спасибо за то, что покупаете Мизеса, потому что Мизес, к сожалению, мои книжки не подписывает, а я его подписываю, но меня радует, что человеческая деятельность, которая есть на Потапенко прямом и в нашем магазине выходит. Хорошая книга, правда, вот, не стыдная, и вы меня радуете, как зрители, что у вас есть стремление не только почитать мои книги, но и книги таких классиков классического трактата. Ну, правда приятно. Я думал, что мы как-то остановимся на полтиннике. Там вот моя личная коллекция, как говорится, истощается. И, в общем, это меня радует. Это было кратко. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Появился первый человек, которому респект и уважуха. Ваши вопросы, напомню, должны понравиться Женечке. Женечка уже мне их присылает. Но... Не могу не отметить двух людей, которые, естественно, обладают блатом. Ну, вы же знаете. В общем-то, я сразу пойду без вступления, потому что иначе не успею, судя по всему. А по поводу нового пакета санкций на Потапенко прямом я сегодня с утра, мягко говоря, уже проговорился, да и, наверное, в других ресурсах. Я не вижу особых каких-то подвижек с точки зрения санкционного влияния на Россию. Эти санкционные действия там, в области литиевых батарей или алмазов, на мой взгляд, фрагментарно действуют в очень длинном промежутке. Мы с ними будем жить ближайшие лет 50. Их надо воспринимать именно вот в таком промежутке, на дальнем диапазоне. Даже когда будет подписано либо демаркационное соглашение, как я называю это, я не рассчитываю, что санкции будут сниматься или они будут фрагментарно носить характер. Знаете, вот что меня сейчас скажу. Как я вижу работу по санкциям после того, как будет демаркационное соглашение? Еврочиновники, вот они все равно останутся еврочиновниками. Вот рубль против 100, что санкции лобовой сниматься не будут, но будут приниматься какие-то иезуитские такие приложения к их же самим санкциям, что как бы санкции есть, но ее как бы нет. Вот, но это, понимаете, на уровне ощущения работы с этими чиновниками. Я никогда вот в чиновниках всегда вижу вот это иезуитство. Они будут вот на голубом глазу, как говорится, и нашим, и вашим, и поем, и пляшем. Но это уже вот частное как раз заключение. А так с санкциями мы будем всерьез и надолго-долго жить. Есть у меня два блатных, традиционно, вы знаете, без блата при советской власти, в общем-то, никогда не бывало и быть не могло. Да, поэтому это, безусловно, Алексей Степаненко и Стас Путильцев. Ну, как же без них, иначе не может и произойти у нас никакого ответа на вопросы. Алексей Степаненко, как считаете, снижение лимитов до 6 миллионов и повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% связано с уменьшением средств на это мероприятие или желание охладить рынок первичной недвижимости? Дорогой Леша, отмечаю этого человека, который взвалил на себя эту непростую ношу, собирая ваши вопросы. Я считаю так, и поскольку, как ты знаешь, мы там с Яном Артом, в общем, с коллегами из Центрального банка, из рабочих групп регулярно встречаемся, здесь есть два, на мой взгляд, отмеченных тобой события, которые просто вопрос какой пропорции. Задача, чего боится Центральный банк? Центральный банк боится остановки СВО. Извини, я буду говорить тебе прямо, да и всем нашим зрителям. Не в смысле того, что не моральной этики, а в смысле экономики. Ну, потому что экономика раскручена на военные рельсы, тормозить ее крайне-крайне сложно. И как раз любой финансист, любой экономист прекрасно понимает, что конверсия невозможна. Вот мы даже это обсуждали неоднократно. И это даже вопрос не конверсии. Вот был какой-то там тракторист, у которого была с перебоями, но зарплата 8-15 тысяч в какой-нибудь деревне. Он ушел на СВО, начал получать колоссальные деньги. Его семья быстро закрыла все микрозаймы, там, потребительские кредиты какие-то мелкие. И что начало жить лучше? Не то, чтобы она прямо стала шиковать, но, по крайней мере, она хотя бы стала покупать не пяток яиц, а десяток. Но это я так полушутку, в полусерьез. При этом она набрала кредитов. Набрала потребительских кредитов на телефоны, на, соответственно, машины, кто-то даже на недвижимость. И вот представим, что СВО заканчивается. Где эти люди будут работать? Обратно он возвращается трактористом, но с орденами. С тем доходом, который у него был ранее, в общем, справиться никто не сможет. У него не будет этого дохода, не будет никаких 150 тысяч, а будет 15, те самые 15 тысяч. Если он вернулся живой и здоровый, и ему не надо тратить дополнительных денег на реабилитацию, восстановление и лечение, ну, дай бог ему долгих лет жизни в данном случае, его на холдингу, это уже мораль и этику мы оставляем где-то за границами. Но 300 тысяч, даже если предположить, что 150 из них набрали кредит, потому что не все понабрали кредитов, но стали жить лучше точно, это был существенный удар по экономике. Поэтому задача Центрального банка и финансовых властей подготовиться к остановке СВО. Подготовиться финансово, охладить ипотечный рынок, охладить рынок как первичной, так и вторичной недвижки и, безусловно, охладить рынок потреб кредитования. Надеюсь, я на твой вопрос ответил. Ну и второй блатной ваш вопрос. Спасибо за те, кто нас поддерживает. Вас уже, казалось, двое. Это просто прекрасно. Все реквизиты под Потапенко прямом. Это Стас Путильцев. Как оцениваете конкуренцию, а также влияние сетевых и печатных изданий? Можно ли сегодня печатную прессу назвать вымирающим видом СМИ? И вытесняет ли ее полностью сетевые медиа? Дорогой Стас, ну, поскольку, как вы знаете, и зрители моего канала, я воспринимаю даже вот на одном из каналов, на общественной службе новостей, одна из моих тетровок – это там медиа-менеджер. Я воспринимаю вас и тот холдинг, который у меня есть, небольшой микрохолдинг, медиа-холдингом, как таким классическим примером СМИ. Более того, когда пошла тема регулирования электронных СМИ или, соответственно, взаимодействия с блогерами, вот в аппарате уполномоченного я как раз с Евгением Поповым дискутировал на предмет, нужно ли какое-то особое регулирование или нужно ослаблять регулирование в области СМИ и применять его к блогерам, потому что вот как раз в нашей публичной дискуссии Женя Попов воспринял, что я считаю, что нужно блогеров подогнать под СМИ. Нет, я считаю ровно обратно. Я считаю, что закон о СМИ должен быть либо упразднен, либо существенно смягчен. И вот тогда, условно, те, кого называются блогерами, я воспринимаю их исключительно как средство массовой информации в той или иной сфере. Спортивные блогеры, фуд-блогеры, но это как раз люди построены, их средства массовой информации построены на какой-то тематике, они, в общем, совершенно спокойно не будут нуждаться в каком-то дополнительном регулировании. Сейчас вот логика идет не в моей парадигме, поскольку я про упрощение, а наши власти про усложнение. СМИ, вот их начинают как-то сепарировать и говорить, что есть вот отдельные блогеры, отдельно, соответственно, там сетки телеграм-каналов. Принцип средств массовой информации практически везде одинаковый, что в электронной среде, что в печатной. Я не считаю, что печатные СМИ – это полностью вымирающий объект. Я считаю, что точно так же, как в сфере ритейла, многие говорили многие годы, я выступал не на одной конференции, посвященной Якому, меня туда приглашали обычно как Бабу-Ягу, где якомщики всегда говорили, а вот поскольку вы, Дмитрий, там как представитель традиционного ритейла, вы вот сдохнете, и все будет кругом сплошным телевизором. На что я им всегда говорил, джентльмен, я не супротив того, что вы начнете, я имею в виду, как еще один канал продвижения товара, проявлять ту или иную активность. Ну вот с моим коллегой Феликсом Ститым, вот, периодически просматривая свои фотографии нулевых годов, я помню, что мы просчитывали, что доставка именно продуктов питания в чистом виде, если туда не подключаются товары бытового назначения или товары долгоиграющие, выгодно, когда куб доставки стоит $3000. Я не думаю, что сейчас существенно ситуация поменялась. Возможно, она как-то удешевилась, потому что на рынок пришло большое количество низкоквалифицированного и не сильно оплачиваемого труда, я имею в виду курьера, собственно говоря, если вы сравните модель существования российских систем доставок и того, как происходит это за рубежом, то базисным является для нас, почему у нас все доставляется там за часы, а если вы сравните с какими-то Соединенными Штатами, где на самом деле присутствует тот же Amazon или там с Европой, где все доставляется там днями, базисным является это низкая оплата труда. Как только оплата труда начинается вгоняться в какие-то рамки, и вы, у вас начинается рост вот этой доставки, тут же, да, мы с вами уйдем с лидеров, скажем так, социального обеспечения, потому что все уже привыкли, что как это классно, когда, в общем, за несколько часов доставляются продукты питания. Надо понимать, за счет чего построена эта схема. За счет режима самозанятых омбудсменов, каким я являюсь, ну и, безусловно, за счет низкой оплаты труда. А в данном случае режим самозанятых используется для ухода от оплаты налогов. Кстати, по поводу режима. Сегодня именно Минюст зарегистрировал таки, наконец-то, Национальный межотраслевой союз с предпринимателями, исполнительным директором, волей судеб, которого я являюсь. За что спасибо тем коллегам, которые доверили. Это непростое дело. Сразу могу сказать, что, конечно, это все построено все на базе межотраслевого союза и ассоциации, которые уже более нескольких лет работают при аппарате уполномоченном. Ну, как-то синхронизация процессов законотворчества и, самое главное, решение корпоративных конфликтов, чтобы они не возникали, в общем, это основной функционал, чтобы не плодить ассоциации. Ваши вопросы, Женечкина, я блатных, соответственно, отсеял, блатные закончились, теперь будут все остальные. Но блатные, в общем-то, выполняют свой функционал. Так. Женечки, вопросы на живой гвоздь. Спасибо тем, кто нас поддерживает, реквизиты все в описании. Почему не сделать ключевую ставку отдельно для физиков и для юриков? Задает вопрос Александр Кулаков. Так, Куликов, извините. Александр, видите ли, в чем дело? Как вы себе представляете? Ну, то есть это достаточно сложно реализуемо. Ключевая ставка есть для банков, она не устанавливается для физиков и для юриков. Для юридических лиц вообще нет никакой ставки. Устанавливается именно она, поэтому и называется ключевая ставка. Это ставка, по которой банки могут взять те или иные средства. И если вы рассчитываете, что, например, ну, я просто механизм даже слабо себе представляю, как это возможно реализовывать. Нереализуемо. Банки где-то вот приходят к центральному банку, как к мегарегулятору, и забирают деньги по определенной цене, как товар. как вы видите, а внутри они могут продавать, они внутри продают деньги физикам и юрикам, если вы думаете, что юридическим лицам деньги достаются дешевле, чем вам, так и нет. Поэтому внутри банк уже в рамках своей деятельности и продает деньги по-своему. 12-й пакет санкций ввел механизмы конфискации активов Российской РФ в Европе со стороны ЕС. Это отчаянный шаг или хорошо продуманный ход? Возможно ли полная конфискация и сможет ли чем-то ответить Российская Федерация? Я бы сказал вот так. Если быть точным, то 12-й пакет санкций ввел не механизм конфискации. 12-й пакет санкций ввел возможность законодательных инициатив, то бишь изменения законов каждой отдельной страны, потому что сейчас нет никаких механизмов, законодательных механизмов для того, чтобы наложить взыскание или конфисковать активы Российской Федерации. Для этого каждое законодательство каждой страны должно принять подобного рода акты, которые позволят ей оперировать или, по крайней мере, ну, делать что-то с этими активами. Это не акт отчаяния или продуманный ход, это логика развития санкционного давления. Сможет ли чем-то ответить Российская Федерация? Российская Федерация будет отвечать следующим, что активы, которые мы с вами, в общем, которые у нас заморожены или находятся, вопрос, где они находятся, да, это, по сути дела, межгосударственные, то есть наш актив находится в межгосударственной плоскости. И для этого нужно будет синхронизировать огромное количество законодательства разных стран. То есть это не физический актив, что Россия вывезла куда-то деньги, в какой-то стране положила, и теперь это деньги этой страны. Или там надо вот только в рамках этой страны принять эти решения. Поэтому я бы сказал, что это реализация подобного рода законодательных инициатив займет не один год. А с учетом того, как законодательство стран Евросоюза, да, и Соединенных Штатов не просто синхронизируются, я бы сказал, что шансов на подобного рода реализацию этого проекта, ну, он очень небольшой. Но это предмет торга. Если вы помните... Мы с вами же обсуждали, что демаркационное соглашение, которое, скорее всего, будет или там какое-то соглашение, подписано в 2025 году, то России на стол, Россия со своей стороны выложит силовой какой-то блок. А именно что? Вот есть такие территории, территории остаются под нашим контролем. Если вы не хотите дальнейшей эскалации, а именно эскалации, например, на ту же Одессу, на тот же Николаев, то, соответственно, давайте мы договоримся, что эта территория теперь наша. С другой стороны, противоположная сторона будет выкладывать свои аргументы. Первый аргумент – это охота за российским танкерным флотом, который, скорее всего, будет в ближайший год, то бишь наступающий год, 24-й, все больше и больше находиться под прессингом. Его будут отлавливать в портах, блокировать. Потом наши внешнеполитические и экономические власти будут предпринимать массу усилий для того, чтобы и разблокировать подобного рода поставки. То есть это такие силовые переговоры. Плюс ко всему, вот будет Евросоюз по обратную сторону скажет, а вот мы сейчас будем этот процесс конфискации на законодательном уровне оформлять. Это тоже такой переговорный процесс. На что Россия скажет? Вот, ну, условные переговоры я вот сейчас проигрываю в прямом эфире, что окей, хорошо, мы оставляем какие-то территориальные претензии на большую часть на Украины, или там мы снимаем вопрос, предположим, какой-то там мифологической там денацификации, демилитаризации, или там Украина может вступать в блоки, но не будет, например, наступательного вооружения, а за это вы, соответственно, не развиваете тему законодательных инициатив. Вот это переговорный процесс. Поэтому возможно ли полная конфискация? На мой взгляд, нет. Потому что первый, кто будет этому противиться, страны, которые сами, в общем-то, испытывают, чешутся руки к военным конфликтам, ну или к конфликтам, которые связаны с территориальными претензиями. А у нас нет таких стран, где, в общем, внутренние противоречия и территориальные претензии не присутствовали. Другое дело, что, конечно, никто не доходил до ввода войск на сопредельной территории последующего присоединения. Вот. Но это же вопрос, как говорится, времени, да, и понимания того, что я не просто так сказал, что российско-украинский конфликт сдернул тот маленький камешек, который держал огромные глыбы международных договоров, которые оказались, в общем-то, не более чем фейком. Ну, не то чтобы фейком, не стоит тех бумаг, на которые написаны эти договора. При этом я очень сильно поражаюсь персонажам, которые говорят, вот G7 умерло, а вот BRICS forever. Да нет, ребятки, если уже нарушен достаточно серьезный цикл создания координационных каких-то элементов в виде G7, Евросоюза, ООН и всего остального, то рассчитывать, что в еще более противоречивом конгломерате BRICS, где Индия с Китаем никогда в жизни ни о чем не договаривались, будут приняты какие-то прорывные решения по либо объединению, либо какой-то единой экономической политике, да, хотя бы даже противостояние проклятым Соединенным Штатам или тому же G7, но это какая-то очень сильно большая степень политизированности, тем более наивности. Что скажете насчет открытия и стоит ли открывать такой счет в текущих реалиях при условии, что вывод средств можно сделать только через 3 года? Глент Кадам. Дорогой Глент Кадам, вы технически просто просчитываете, что нужно ли вам эти 52 с копейками тысяч в качестве компенсации. Поэтому вполне себе реальная история. Другое дело, насколько для вас эта сумма является знаковой или значимой. Поэтому и скажу так, у меня ИИС есть. Он один из счетов брокерских. Но не могу сказать, что в ИИС есть несколько другое ограничение, куда более знаковое. Я вам просто напомню, что закрыть, как правило, ЕИС вы можете только при условии его закрытия, вернее, вывести деньги, вы частично оттуда не можете. И вот это немногие проговаривают, что брокерский счет, в отличие от ЕИСа, что вы можете там частично средства вывести, какие-то акции там, или бумаги продать, облигации или еще что-то, а ЕИС, извините, только при полном закрытии. Вот это ограничение куда более знаковое. Поэтому ИИС должен быть, но вы должны помнить, что 3 года, не меньше. Так, Стасу Путильцу я ответил на его блатной вопрос. Нужно ли покупать много товаров по акции сразу, средства личной гигиены, долгоиграющие продукты, или пришел в магазин и взял, что нужно? Какая правильная модель поведения? На длин. Дорогой Артем Тарасов, смотрите, я бы сказал, тут зависит от того, насколько у вас хорошая финансовая подушка. В целом, это больше зависит от вашего потребления. Плюс вы же не забывайте, что захламление все-таки вашей квартиры, дачи, или у вас должен возникнуть некий склад. И поэтому, вот если элемент хранения, в том числе, рассматривать как элемент ухудшения качества жизни, что в целом совершенно разумно. Потому что, поскольку, как вы знаете, у меня большая семья, маленький семейный холдинг, как минимум трое взрослых присутствует на одной локации, то это такой, в общем, неоднозначный вопрос. Я бы вам не рекомендовал захламлять ваше жилище, потому что оно и так будет захламлено самим товаром по акции. Если ваш холдинг сколь-нибудь знаковый, вам придется организовывать склад. Поэтому цены на товары, безусловно, растут. Сейчас я не могу сказать, что перед Новым годом как у ритейлеров, так и у продавцов есть сколь-нибудь большой лак, как временной, так и денежный, по возможности предоставить вам существенные скидки. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны, дорогие как зрители, как Потапенко прямого, так и, соответственно, живого гвоздя. Кстати, спасибо тем, кто подписывается, те, кто нас поддерживает. Это очень важно для нас и для алгоритмов YouTube, и вообще приятно, когда труд к труду приходит. Вот, поэтому я бы сказал, что в длинную я вам рекомендовал действовать ситуативно, то есть рассчитывать свои финансы, скажем так, на месяц-полтора, если вот вопрос, что такое длинное, но закупки осуществлять именно с точки зрения как раз того, что вы должны отдыхать и заботиться о себе, осуществлять их не чаще 2 раз в месяц. Вот в этом контексте, да, можете покупать, в том числе и средства личной гигиены. Димон Крафт, Diamond Craft. Ипотека под 7, на 12 лет поставки 7,9, платеж составляет 25 от бюджета. Стоит ли гасить часть мат-капитала? Не отменит ли мат-капитал? Diamond или Димон, все равно. Значит, помните, что ключевым вопросом в мат-капитале является, что это не ваши деньги, это деньги ребенка. Многие об этом не задумываетесь, не задумываются. И если вы попытаетесь продать объект с ипотекой, это будет существенно затруднено. Использование мат-капитала в подобного рода операциях приводит к тому, что согласование продаж объектов, находящихся под ипотекой, требует обязательного участия органов опеки. Потому что они, и вы должны это тоже понимать, это не материнский капитал, не папский капитал, это капитал ребенка, который в данном случае становится, либо вы должны выделить долю в жилье, и, соответственно, все процедуры существенно усложняются при продаже, либо иногда, такое случается крайне редко, но такое бывает, что если с органы опеки видят, что у семьи есть иное жилье, либо они требуют, ну, то есть там может быть требование выделения в действующем жилье также доли для ребенка, либо в выделение денежных средств. Это лучший вариант для вас, если так органы опеки пойдут. Поэтому вот помните про мат-капитал. Отменить его не отменят. То есть если у вас уже есть сертификат про мат-капитал. Но ограничения у вас возникают очень серьезные. Поэтому помните об этом. Стоит ли связываться с IT-ипотекой или продолжать снимать копия доллара? Смущает высокая цена на первичку и отработка в кредитованных компаниях в течение 5 лет. Александр, ну, смотрите. Здесь я все-таки ипотеку, ну, не знаю, насколько вы, как это, летун, как говорили при советской власти. Если 5 лет вы понимаете, что для вас в рамках внутреннего мира ощущения это тяжелой нагрузкой, вы не сможете удержаться вот с этими коллегами 5 лет. Ну, вообще, ничто так не стабилизирует отношения, как совместная ипотека. В том числе это относится как к взаимоотношению работодателя и работника. Поэтому цена на первичку, ну, она может теоретически снизиться в 2025 или даже скорее в 2026 году. Потому что если мы исходим из циклов, что в 2024 году, например, льготная ипотека исчерпает себя, просто ее будет существенно меньше, раз. Если мы исходим из того, что следующий цикл, демаркационное соглашение на 25-й год, а это означает, что, конечно, не сразу, но в том числе произойдет выброс на рынок жилья тех кредитов, которые будут невозвратные, а это скорее не 25-й, а скорее 26-й год. Готовы ли вы сегодня в начале 24-го года вписываться вот в такой длинный цикл и еще там до 26-го года как минимум снимать квартиру и копить в долларе? Выбор за вами. То есть я вам могу расписать цикл 2-летний, когда теоретически может произойти какая-то смена парадигм цен на первичку или там на ту же самую вторичку. А вы можете для себя принять решение, что вам выгоднее эти 2 года посидеть в кабале, ну или, скажем так, с не очень любимыми коллегами, в данном случае я понимаю, что вот этот вас момент смущает, то выбор за вами. Ну, честно говоря, я бы вписался в ипотеку. Потому что вот эти циклы все-таки, все то, о чем я говорю, это игра в длинную, и там существует вариативность. Подчеркиваю, я вот каждые 3 месяца просматриваю, куда мы ставим точки для компании. А тут уж для вашей жизни, а тем более для жизни страны, понятно, что там в марте этого года мы Владимира Владимировича назначим на должность Владимира Владимировича на ближайшие 12 лет. У меня в этом мало сомнений. Как подстраховаться при назначении номинального директора, чтобы он потом не устроил кидняк? Может быть, какой-то особый договор порекомендуете? Никак. Дорогой Антон, если вы назначаете номинального директора, у номинального директора, по большому счету, у вас должен быть ключ платежный, а не у номинального директора. Если он номинальный директор, то он появляется в банке один раз. В целом он предъявляется один раз. Впоследствии, я этого не знаю, но я в книжках читал, что обычно там бухгалтер или кто-то за него расписывается, то есть делается фейковая подпись. Но я об этом только в книжках читал, поэтому исключительно у меня такие сведения. Поэтому никакого договора особого нет, а так номинал на него регистрируется, на него оформляются документы, он появляется в банке на кредитном каком-то комитете. После он, в общем-то, не обладает никакими. У него нет ни печати, ни документов. Единственное, вам, конечно, нужно периодически, регулярненько отслеживать документы в налоговую, чтобы они не проявились. Но обычно в электронном, если у вас оформлена электронная подпись, которая, конечно же, у вас хранится, а не у номинала, то, по большому счету, у него он может только физически при весьма серьезном сопровождении кого-то из юристов появиться в налоговую и там поменять что-то в документах. Поэтому какой кидняк вы тут от него видите? Но это, опять-таки, мои данные исключительно я в книжках читал, там в YouTube смотрел, на ТикТоке комментировал, не более того. Что ждет мелкий бизнес после выборов? Ужесточение всех правил? Да нет, мелкий бизнес... Ну, смотрите, вообще собираемость налогов – это символ следующего года. Он будет таким большим-большим знаменем. И здесь мелкий бизнес будет просто налетать все больше и больше на какие-то старые правила. Поэтому я бы не сказал, что ждет ужесточение правил с точки зрения новых налогов, скорее нет, чем да. А повышение собираемости старых налогов, да, в этом есть высока вероятность, и налоговая служба, скорее всего, пойдет по подобного рода к поведению. Для мелкого бизнеса, слушайте, ну, мелкий бизнес, как правило, если вы не жестко там не косячите, то я могу сказать, что вы спокойно выживете и вне зависимости от того, какая бы власть ни приходила. Мелкий бизнес – это бизнес, как я всегда говорю, мы шелупонь мелкая, но верткая. Поэтому, в общем, вот это соревнование, оно всегда происходило и происходить будет. Кто такие валютные медведи, как они продавливают курс? Скрутят 8 медведей. Ну что ж, валютные медведи, насчет того, продавливают они или не продавливают курс, на сегодняшний день не очень большое количество компаний, а это в первую очередь компании экспорта ориентированные, обладают сколь-нибудь рычагом на валютном рынке. Говорить о том, что они продавливают или будут продавливать курс вниз, ну, тоже с большой степенью натяжки. Или как в том самом фильме про квартеты, это натяжка. Поскольку это натяжка, сейчас, напомню, финмониторинг сидит во всех крупных компаниях. Задача как раз обеспечить исполнение указа президента, в котором сказано, что вы должны продавать валютную выручку на российской бирже. Поэтому присутствуют ли валютные медведи в большом масштабе на российских рынках, я бы сказал бы таки нет, чем да. Вот, поэтому... Не надо тешить иллюзии. У нас все жестко, или большая часть жестко регулируется вот этими государственными чинами. Все остальное такая какая-то вольница. Так, ваши вопросы продолжайте присылать на Потапенко по прямой и на живой гость. На живой гость в первую очередь. Я, с вашего позволения, все-таки позволю немножко ответить на вопросы из того, что Леша Степаненко с вас собрал. Так, что такое старые и новые доллары? В банке при покупке предупреждают. Старый доллар – это доллары, грубо говоря, без полосы, обычно без металлизированной полосы. Новый доллар – это вроде как с полосой. Предупреждают они только исключительно потому, что они искренне считают в банках, что может произойти такая ситуация, когда их банк, конкретно их банк, вдруг ни с того ни с сего, вот как я приводил пример не в одном нашем эфире, когда вдруг скажут, что вы знаете, вот это было по фунтам стерлингов, что мы не принимаем старый доллар. Что такое старый доллар? Что они вышли из обращения в Соединенных Штатах или в Европе? Как только вы куда-либо выйдете, поверьте мне, что вы обнаружите вечно зеленый мир, который принимает любые доллары, даже страшно сказать, которым лет почти 100. И вполне с ними хорошо оперирует, обращается, ну и так далее. Поэтому... Ставка кредита выше, чем в Турции. Как, если ключевая ставка в два раза ниже? Мотылёк, я никогда не говорил, что ставка кредита у нас выше, чем в Турции. Ставка кредита бывает сравнимой с Турцией, это правда. Там есть большое количество, в том числе, компенсаций. Но кредиты там обычно дороже. В вашем роду не было писателей, имеется в виду Игнатия Потапенко, да, некоторые злые языки приписывают мне родство. Читал я Игнатия Потапенко, его беллетристику, и уже многократно тоже об этом говорил в наших эфирах, что часть нашей семьи считает, что мы являемся родственниками, я в этом не уверен. Игнатий Потапенко отбил жену у Чехова, за что Чехов его сильно не взлюбил. Кстати, Чехов был менее популярен, чем Игнатий Потапенко в 1890-х годах XIX века, за что он был отражен в пьесе «Чайка» в роли Тригорина. Поэтому, в общем, если предположить, что когда-то это мой родственник был известен, то да, вот он известнее, чем Чехов. Но видите, как судьба повернулась. Чехов известен, а Игнатий Потапенко нет. Почему не возбуждают налоговые дела против коррупционеров за неуплату налогов? Слушайте, Илья, обычно против коррупционеров, это у нас государственные служащие, только они могут быть коррупционерами, возбуждаются дела по другим статьям, и неуплата налогов в данном случае как-то... Вы мне напоминаете того преферансиста, который говорит, слушай, а если бы я в пику зашел, он бы, которые идут за гробом, что он бы взял бы не 8, а 9. Другой ему говорит, вы знаете, да и так неплохо, в общем-то, прошло. Поэтому я бы сказал бы так, не знаю, почему не возбуждают, это дело следственных органов. Но обычно их сажают, так сажают. Расскажите, пожалуйста, три события в стране при прекращении огня на сопредельных территориях. Ох, да, опять-таки вот Diamond Craft, который нас сопровождает и здесь. Я бы сказал бы, ну, в стране, если мы, у нас прекращается, вот будет демаркационное соглашение, все-таки это 25-й год, у меня такого шара нет. Но в целом, скорее всего, мы будем бороться за отмену санкций. С одной стороны, мы будем, Европа тем или иным способом начнет обратно покупать российский газ, потому что это по-прежнему будет выгодно. Через какие-нибудь прокладки восстановится большая часть, ну не большая часть, а будут восстановлены газопроводы. И в общем, к этому много предпосылок. В стране опять произойдет смена элит, потому что если сейчас на первый план выходят герои СВО, то при окончании подписания демаркационного соглашения старые элиты, ну они сегодняшние элиты нефтегазового сектора, вернутся на круги своя, потому что, ну, кстати, задача элит, пришедших от СВО, войти в советы директоров большинства крупных нефтегазовых и металлургических компаний, то есть выбить себе долю малую. В противном случае, это, кстати, еще одно из событий, которых вы меня спрашиваете. Поэтому то события передела рынка, я бы сказал бы так. В общем, они будут весьма и весьма активными. Окончание СВО, подчеркиваю, для экономики серьезный удар. Для элит, которые построены на СВО, еще больший вызов. Поэтому они к этому готовятся. Поверьте мне, не только те, кто в окопах об этом знает, но те, кто находится в генерал-лейтенантских погонах, прекрасно понимают, что тот импульс, который они получили в результате СВО, им нужно сохранить. А поскольку бюджеты иссякнут, и власть их немного начнет проседать, они уже сейчас будут заботиться о своих детях и будут заботиться в том числе о своем месте работы в будущем. После ковида. Так, после ковид и во время СВО, какие были ожидания, что все в цене упадет или лишь бы погласить? Тиана Лайм. Я бы сказал бы, я не припомню, чтобы хоть кто-то, но я, по крайней мере, не говорил, что все в цене упадет или экономика развалится. Я, наверное, был один, ну, если не в одиночестве, тот из экономистов, который говорил, что шансов на просад экономики, он, в общем-то, не очень значительный. Я то, о чем я говорил, что будет сокращение ассортимента и рост цен, вы это, собственно говоря, получили. Но экономика ни при каких обстоятельствах не упадет. А сокращение ассортимента, рост цен вы получили. Так что можете найти мои видосы начала прошлого года, не этого даже, когда началась СВО, и вы увидите, что вот это вот сужение, вот эти вот прямо пасы я делал для вас. Много раз слышал о нехватке рабочих рук, но что-то как-то незаметно по пробкам. Прокомментируйте. Опять Diamond Craft. Дорогой Diamond, вы как-то, у вас какие-то очень хорошие ощущения о рабочих руках и взаимосвязи с автомобильными пробками. Рабочие руки – это люди синие воротнички. Как это, на такси они не ездят. А то, что средний класс хоть и просел, появилось большое количество погремушек, вот я недавно ездил к друзьям, выталкивали на руках наш отечественный джип, нет, они не джип, но что-то они там, в общем, из себя изобразили. Знаете, когда толкаешь, каждый раз вот прямо на машину опираешься и чувствуешь, что твои отпечатки пальцев не просто там останутся, что останется в машине твои пальцы. Поэтому никакой взаимосвязи. А рук не хватает, руки рабочие дорожают, и синие воротнички экономике нужны больше, все больше и больше, потому что экономика низких переделов, экономика примитивная с точки зрения, ну, если по 10-му кругу перекладывать плитку, а не развивать экспорт-ориентированные, безусловно, высокотехнологичные производства, то вам всегда будут нужны синие воротнички. Но кто же это будет делать, потому что высокотехнологичный экспорт или наукоемкий, он фундаментально отличается от той системы управления феодальной, в которой мы с вами находимся. Феодалам не нужен свободный труд, не нужны интеллектуалы, нужны как раз пролы, о которых вы много читали в 1984. Так, у нас в Самарской области из-за диспаритета цен часть подсолнечника ушла под снег неубранной. Насколько повысятся цены на подсолнечное масло в следующем году? Иван Алексеев, конкретно по подсолнечнику пока я не могу вам ответить, потому что мы не знаем всех цифр окончательно, но общую корзину по следующему году, по крайней мере, у нас по расчетам, она идет с приростом, я имею в виду товарная инфляция, порядка 21% с трендом на повышение. Потому что если этот год это скорее 30-35%, то следующий пока 21%, потому что в экономику будут вливаться и перед выборами, и в целом для того, чтобы как-то чуть-чуть с народ успокаивать, вливаться будут деньги. Как вы считаете, насколько вероятна новая холодная война между Россией и Западом? Я думаю, что в том контексте, дорогой Виктор Курган, который был в 80-е или 70-е годы, мне кажется, что подобного рода взаимоотношения уже ушли далеко-далеко назад. Это связано с несколькими вещами. Во-первых, развился Китай, то есть появилось, то есть многополярный мир давным-давно появился. Это мы все о нем мним, мечтаем и о нем говорим. Но когда есть два центра силы, как минимум, это Китай и Соединенные Штаты, значит, мир уже минимум многополярен. А поскольку есть и Евросоюз, то уже как минимум есть три полюса. Другое дело, что все мы никак не можем определиться, мы все время как умные и красивые пытаемся прибиться к какому-то берегу. А прибиться к берегу китайскому или к восточному у нас шансов не очень много, потому что это другая вселенная. Мы даже по тому оборудованию, по той логике, которая все равно работает Россия с Евросоюзом, да, только через те самые турецко-индийско-китайские прокладки. Но когда будет подписано демаркационное соглашение, я думаю, что медленно, но верно, как я уже говорил в самом начале, у нас произойдет такой процесс налаживания отношений, я в кавычки поставлю. Ну, до очередного, конечно, раздрая, потому что, в общем, имперскость, она же не в том, чтобы даже на территории какие-то посматривать или на них заходить, а имперскость — это вот в пренебрежительном отношении к своим партнерам. Ваше предчувствие судьбы предпринимателя в 2024 году, Элен. Дорогая Элен, предприниматель — такая скотина, которая, как я уже давно-давно сказал, выживает даже не в кислоте, а в песке под кислотой. Если раньше я считал, что мы живем в воде и выживаем в песке под водой, то сейчас я могу сказать, что вот в этом болотце, где залито все кислотой, мы даже в этом или под кислотой умудряемся выживать. Поэтому судьба предпринимательства всегда прекрасна и удивительна. Видимо, именно потому, что мы привыкли к высочайшей степени неопределенности, именно предпринимательство и вытаскивает всю экономику России на поверхность. Когда перестанут кошмарить бизнес, возвращаться с 90, когда на 100 рублей прибыли заставят платить 90 рублей налогов. Про кредиты вообще молчу. Хочешь обанкротиться — возьми кредит. Геха Чемохов задает вопрос. Дорогой Геха Чемохов, никогда в России бизнес не будут поддерживать. Причина, еще раз повторюсь, фундаментальна в феодальной системе управления государством, в которой мы с вами находимся. Невозможно для феодала, не должно появляться альтернатив, не должно появляться свободного труда, не должно появляться сколь-нибудь людей, которые имеют сверхконцентрацию. Ведь если вы посмотрите ретроспективу последних там 20-30 лет, то как только появляется сверхконцентрация в первую очередь потребителей, то там же нарисовывается человек с ружьем. Причина весьма прозаична. Человеческие потоки власть обязана в их системе координат контролировать. Она не работает в паритете с бизнесом. Она воспринимает бизнес как кормовую базу. И плюс ко всему она понимает, что именно в бизнесе возникает существенное большое количество вопросов к тому, что делает власть. Ведь что делают зачастую условно хорошие чиновники, которые иногда заходят на поле так называемой поддержки бизнеса? В 90% случаев они занимаются легким, подчеркиваю, исправлением того, что навертели плохие чиновники. В первую очередь это в законодательных инициативах и, естественно, в той среде, о которой мы с вами говорим, как исполнительской инициативы. Да, при этом получается действительно такой дисбаланс в вашей голове, что с одной стороны предпринимательство — это то, что создает все сущее, кому бы как не хотелось, даже тем, кто стоят на этатистских позициях, которые говорят: ага, да знаем мы, что, да что вы создаете. Школы, детские сады, дороги — все строят предприниматели. Ни один чиновник не положил ни одного кирпича и никогда в жизни не положит. Он всего лишь распределительная система, он тот самый швейцар. Но люди, которые сидят на кухне, несмотря на то, что они 300 раз ругают чиновника, но поверьте мне, что они к этому жрецу куда больше припадают ниц, чем к тому предпринимателю, который их реально кормит, поет, одевает, обшивает и все остальное. Поэтому у нас отношения, как Сан Саныч Аузан сказал, Вот было одно из интервью его последних. У нас самая большая история избегания неопределенности. Мы ее боимся как таковой. Я с ним в этой части согласен. Поэтому никакой предприниматель ни в какой системе координат среднеарифметического гражданина не будет в статусе. Поэтому чморить вас будут всегда. Воспринимайте это как must have. Если вам хочется почета и уважения, то вы можете прибиться к своим, и будет вам счастье. А после завершения льготной ипотеки случайно первичка вниз не пойдет? Мария, я не думаю, что после завершения льготной ипотеки первичка пойдет вниз. Вот несколько девелоперов обращались ко мне, они сейчас закладывают новые проекты с вопросом, соответственно, расчета, в какие проекты им реализовывать с точки зрения, в том числе, там, их GR там, и PR-сопровождения или там, маркетингового сопровождения. Я могу сказать, что следующий год, если этот проект заканчивается или работает в рамках следующего года, я не вижу картиночки, то есть она никоим образом не просчитываема, что первичка вдруг ни с того ни с сего у нас с вами начнет проседать. Поэтому нет, маловероятно. Так, может лучше подождать падение цен? Рубль укрепится до 17 марта больше, чем сейчас, маловероятно. Лучше подождать или сейчас перевести в доллары? А как мы... Мария, дорогие мои слушатели, зрители, любимые, вот когда курс касался цифры расчетной 88, две недели это был этот момент. Я отвечал вам на вопросы. Я более того, я не знаю, я, наверное, как Ленин на броневичке призывал вас. Я говорил о том, что, дорогие и хорошие, вот сейчас то, о чем мы с вами говорили в начале года, что курс, скорее всего, это там должен быть 93-97, но у него есть шансы коснуться цифры 88. Я об этом говорил, кричал, а потом две недели, пока он там стоял, я говорил о том, что если у вас есть накопление, идите туда, идите да обрящите. Ну, сейчас, по крайней мере, могу сказать, 88 – очень сложно достижимый курс. Без каких-то фундаментальных интервенций. 90 – вполне себе хороший курс для того, чтобы войти в доллар. На льготный ипотеку, как я уже говорил чуть выше, дорогая Мария, вам могу порекомендовать, соответственно, посмотреть на 26-й год, если у вас есть подобного рода горизонт планирования. Потому что без этого, ну, в общем, как-то достаточно бессмысленно. Вот и все. Поэтому помните и обрящите. Так, пойдем дальше по вашим вопросам. Так, уже народ начинает тревожиться. Ага. Мне пришло сообщение, что с января 2024 года пенсия будет в цифровом рубле. Даже цифровой код прислали для похода в магазины. Это розыгрыш? 70 лет. Михаил Раскин. Дорогой Михаил Раскин, пожалуйста, не переходите по подобного рода ссылки. И тем более не там цифровой код, пожалуйста, не используйте. Потому что ничего подобного... Это не розыгрыш, это мошенники. Потому что в 90% случаев вы обратитесь в органы социального страхования, и вам скажут, когда у вас произойдет какие-либо изменения. Поэтому, пожалуйста, дорогие взрослые наши, хотя 70 лет не очень, да, вы как-то вы еще в трезвом уме, здравой памяти, чтобы вам не пришло по СМС, кто бы вам не позвонил по телефону. В общем, нет, не надо никуда переходить, не надо с этим цифровым кодом ничего делать. Это не розыгрыш, это мошенники. Вот Дмитрий Яковлев, работаю на птицефабрике, выращиваем куриц на мясо. Мне уже искать новую работу или еще есть шанс, что сокращений не буду? Если вы работаете на мясо, то нет, все как раз хорошо. Хотя оно зависит от вашей локации, потому что, как я уже говорил, сейчас наши власти предпринимают активные меры для того, чтобы снизить цены на мясо или яйцо, и вот в этой части меня это всегда начинает нервировать, потому что вместо использования рыночных механизмов, а в первую очередь рыночный механизм – это снижение снижение этих издержек для наших сельхозпроизводителей. Так и нет, они этого не делают по странному стечению обстоятельств. То есть наши власти увеличивают, ну, вы знаете, 124 неналоговых платежа. Те, кто подписан на Потапенко прямом, я уже, по-моему, выкладывал эту табличку, если это кому-то любопытно. Многие СМИ уже это растащили. Плюс повышение ключевой ставки, плюс стоимость труда, плюс обвал доллара. Поэтому нет, если у вас вы находитесь где-нибудь в подбрюшке крупного города или крупной какой-нибудь агломерации, то все у вас хорошо. Плюс ко всему, если вы хоть какие-то видео видели, я говорил о том, что крайне важно, чтобы регулирование было тоже эшелонировано, что должно существовать три, как минимум, уровня регулирования для разных производственных цепочек. Надо развивать и мелкотоварное производство, потому что никакой крупный агрохолдинг не сможет обеспечить маленькие города и поселки городского типа с населением 50-100 тысяч, потому что у нас мало того, что небольшой объем населения, так еще невысокая плотность населения, а логистика здесь начинает играться. Их может обеспечивать как раз средние там, или мелкие подворья. Крупные города, да, могут обеспечивать агрохолдинги, и для них свое должно быть регулирование, прямо отличающееся фундаментально. Вот, средние города, это вот как раз средние холдинги, и их там всего у нас миллионников 16 штук, крупных городов от 300, по-моему, до 500, если мне не изменяет память, тоже что-то в районе там до 20, может быть, 25. Поэтому нет, ни при каких обстоятельствах. Не ищите новую работу, повышайте свою квалификацию, потому что куриное мясо было, есть и будет хорошим источником белка. То есть... Так, да, время наше истекло, простите, меня тут грубо прерывают. Наши встречи с вами на Потапенко прямом не прервутся даже на Новый год, поэтому если вы куда-то даже уезжаете, берите с собой смартфоны, телефоны, подписывайтесь на Потапенко прямой, на живой гвоздь, я буду всегда с вами. Ваш Дмитрий Потапенко, до встречи, пока-пока.